быть. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Минувшую неделю следует считать совершенно замечательной. Во-первых, в России не случилось массовых смертоубийств, а только как обычно. Во-вторых, Владимир Владимирович Путин на минувшей неделе не поменял местами времена года и оставил без вмешательства гелиоцентрическую систему. И, наконец, в-третьих, вдруг оказалось, что с демократией в России все обстоит замечательно. И я бы так смаху тоже в это не поверил, но ведь президент сказал. А наш президент, он ведь, сами знаете, никогда не врет. Да. В общем, по порядку. В прошлую пятницу в Москве случился Всемирный конгресс информационных агентств. И выступил на том конгрессе Путин. Его, видать, достали после Беслана всякими обидными словами насчет того, что вместо обещанных террористов он мочит по преимуществу журналистов. Вот президент и решил полезть за словом в карман. То, что лежало в кармане, было прочитано с большим выражением.
Выступая на Всемирном конгрессе информационных агентств, президент России заявил, что в нашей стране работает около 4000 телевизионных компаний и радиостанций, а также больше 40000 газет и журналов. Немногие страны в мире могут похвастаться таким многоголосием печатных и электронных СМИ, сказал глава государства. Мы предельно дорожим тем, что завоевано. Конец цитаты.
Президент наш хоть и умный, а нет-нет, да и скажет в попыхах правду. В области печатных и особенно электронных СМИ действительно завоевано в последние годы немало. Начиная с НТВ, сплошные завоевания. Привет хану Батыю. Пожгли города поврось. Некоторые СМИ, как полагается, за счет этих кремлевских татаро-монгол надеялись приподняться над соседями, но все закончили примерно одинаково. Так что насчет вышеупомянутого многоголосия хорошо бы уточнить, что имеется в виду. Потому что когда рота по команде старшины заводит в 100 глоток строевую песню, это, конечно, тоже многоголосие, но, как бы помягче выразиться, не вполне верди. Впрочем, уточнением терминологии озаботился и сам президент.
Выступая перед зарубежными журналистами, Владимир Путин, в частности, сказал, мы должны иметь единый понятийный аппарат. Вот у нас есть слово «терроризм». Оно во всех словарях имеет одинаковое значение. Террор – это подавление политических противников насильственными методами. Конец цитаты.
Вот. Главное вовремя встретить на своем жизненном пути образованного человека. Подавление политических противников насильственными методами. Теперь, наконец, со ссылкой на президента Путина, я могу употреблять слово «террорист» в его точном значении. Итак, люди, убивающие детей в Беслане и взрывающие самолеты, это чеченские террористы, спора нет. Люди, отравившие Политковскую, это, стало быть, лубянские террористы. А люди, объявившие награду за физическое устранение законного президента Ичкерии, кремлевские террористы. Эта же террористическая группировка, кстати, 4 года назад посадила в тюрьму бизнесмена Гусинского, чтобы таким путем отнять у него НТВ. Если не верите, прочтите приговор Страсбургского суда. Там это про подавление насильственными методами черным по белому написано. Но любому человеку, даже террористу, не отрезан путь к раскаянию. Что-то подобное, видать, случилось на минувшей неделе и с президентом России, потому что он ни с того ни с сего вдруг взял под свою опеку правозащитное движение.
В минувший понедельник Владимир Путин объявил о создании Международного правозащитного центра. Президент обязал своих полпредов советоваться с представителями гражданских организаций, а региональные органы исполнительной власти взять на себя материально-техническую помощь. СМИ отмечают, что это первый случай в мире, когда власть пытается контролировать правозащитников не только с финансовой, но и с идеологической точки зрения.
Ну да, не было таких случаев, а теперь будет. Назначат правозащитников из органов, добавят группу перевербованных типа Павловского, капнут для запаха парочку деятелей культуры потише, вот вам и правозащитная организация. С ней и будут советоваться региональные органы власти, в свою очередь назначенные президентом из числа самых проверенных любителей гражданского общества. А остальных правозащитников, ну, которые без кремлевского финансирования и вообще сами по себе, быстренько прищучат. Собственно говоря, это уже началось.
По сообщению агентства «Регнум», на прошлой неделе представители более чем 20 политических и общественных организаций Воронежа направили президенту России Путину обращение, в котором выражалось беспокойство по поводу его последних инициатив. В ответ пресс-служба Общественной палаты Воронежской области распространила заявление председателя палаты господина Просолова, в котором он назвал произошедшее безответственным гражданским поведением. «Считаем ответственной гражданской позицией и гражданским долгом оказание всесторонней помощи президенту Путину», говорится в частности в заявлении пресс-службы Общественной палаты.
Ну да, Главная задача российских правозащитников – защита президента от неправильного гражданского общества. В этом русле и будем работать. Сильнейший энтузиазм по поводу президентской инициативы испытал и мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
От рождения мои нарушались права. Знать поэта в России судьба такова. И надежда уж луч, почитай, что угас, но явился на свет долгожданный указ. Мне властей произвол с этих пор нипочем, и щитом я от них защищен, и мечом. Самолично гарант дал гарантию мне, а ему-то уж я доверяю вполне. Я отныне пред ним в неоплатном долгу, наконец-то вздохнуть полной грудью могу. Лишь одна только мысль портит мне аппетит. Кто теперь от гаранта меня защитит?
Как будет защищать права россиян их щитовидный президент, мы посмотрим. А пока на этом поприще вовсю старается прокуратура. До таких мелочей доходит забота о человеках, просто хоть плачь от умиления. Давеча в Мещанском суде комиссар парламентской ассамблеи Совета Европы Сабина Лойдхойзер-Шнаренбергер попыталась ущемить права подсудимых Ходорковского и Лебедева и повидаться с ними в обеденный перерыв во время судебного заседания. Но на защиту прав человеков встал представитель обвинения.
По сообщениям СМИ, на процессе по делу Ходорковского прокурор Шохин заявил: «Я рад видеть в зале судебного заседания представителя Совета Европы. Это позволит ему иметь представление о том, что судебное разбирательство проходит в соответствии не только с российским законодательством, но и с международными нормами». В то же время Шохин попросил суд отказать в возможности общения представителя Совета Европы с подсудимыми. По его мнению, такое общение заняло бы время, предоставленное подсудимым для отдыха и принятия пищи, что могло бы сказаться на них негативно. Конец цитаты.
Прокурорская забота о подсудимых, особенно о Лебедеве, которому, видимо, из боязни навредить, недавно не пустили английских врачей, общеизвестно. Но мне кажется, нам пора уже помаленьку отбивать аппетит у самого прокурора Шохина и его нехудого начальства, пока они не схарчили нас всех. Тем временем нарастающая Чечня в сочетании с отменой выборов помаленьку перевели количество в качество, и рейтинг доверия Путину, по данным Левады, накренился и немножко пополз вниз. Ни одно федеральное СМИ о случившемся опущении дорогого ВВП почему-то не сообщило. Но до Кремля слух об этом, кажется, дошел быстро. Вот сразу и любовь к свободе слова прорезалась, и забота о правозащитниках. А в «Комсомольской правде» на целый разворот. Интервью с замом главы президентской администрации Сурковым. Он столько лет так либерально молчал, но тут решили пора. И он заговорил. И такого сказал, что российское телевидение прямо в новостях подробно это пересказало. Чтобы, значит, уже покрыть электорат окончательно. Интервью действительно программное, и мысли там имеются двух видов. Просто мощные и опрокидывающие к чертовой матери диамат.
Комментируя в интервью газете «Комсомольская правда» президентские инициативы по отмене прямых выборов глав регионов, замглавы президентской администрации Сурков, в частности, сказал: «Единство власти – необходимое условие единства нации». Конец цитаты.
Ну, для читателей «Комсомолки» это, конечно, сойдет, но мы-то с Платоном, Гегелем и Фридрихом Энгельсом всю жизнь думали, что все обстоит с точностью да наоборот, что единство власти образуется единством нации. А нет, все проще гораздо. Крепче за баранку держись, шофер, запрись изнутри и гони, куда тебе надо, а нация там, в кузове, сзади, в повалку, пускай объединяется, как может. Жалко англичан, вот что я вам скажу, отсталый народ. Правящую партию сами себе без Вишнякова выбрали, сами и переизберут, когда надоест. В парламенте никакой Сурков из ложи ими не рулит, как хотят, так и голосуют. Если в администрации Блэра обнаружится вдруг какой-нибудь мистер Сеченс, любитель делить чужую собственность и крышевать суды с телевидением, пресса его завтра же вывалит в дегте и перьях, а потом еще поди и посадят. Потому что никакого единства власти у этих островитян, одни законы. Но, слава богу, мы далеко ушли от этих древних обычаев к обычаям гораздо более древним и проверенным. К чему нам Альбион? Вот же славный образец, мечта Суркова, древний Египет. Такое было единство власти, не в сказке сказать, а уж народ, полностью занятый на строительстве вертикали, ну, в те годы она называлась пирамидой, на своего фараона нарадоваться не мог. Удвояли ВВП как проклятый, и, между прочим, все как миленькие любили родину. А сейчас не все любят. Это нам тоже Сурков глаза открыл через комсомольский орган.
Из интервью Вячеслава Суркова газете «Комсомольская правда». Фактически в осажденной стране возникла пятая колонна левых и правых радикалов. У них общие спонсоры зарубежного происхождения, общая ненависть к путинской, как они говорят, России. А на самом деле к России как таковой. Конец цитаты.
Итак, все, кто на перегонки не легли под Путина с приветственной улыбкой на парализованном лице, все как один ненавидят Россию. О да. Где же нам ее любить? У нас на то государева перстня нету. У нас же родину по-настоящему любит только начальство. И люди начальством для этой любви специально назначенные. Их правильная любовь, как эталон метра, хранится на Старой площади. Плюс пара копий зарыта по Рублеву-Успенскому шоссе. А все любови, не совпадающие с ними по форме, со времен Радищева и Чаадаева, объявляются государственной изменой. Про государственную измену, кстати, это тоже цитата из Суркова. Да, незатейливый вырос юноша, что и говорить. А ведь косил под приличного человека, интеллигентные разговоры разговаривал по молодости лет. Ну да, лиха беда начала, то ли еще услышим. Они ведь только начали нервничать. Свои ощущения от интервью деятеля кремлевской администрации зарифмовал поэт-правдоруб Игорь Иртеньев.
«Опять в кольце врагов страна, опять идти нам в бой, чтоб, как в былые времена, закрыть ее собой. Чтоб за кулисы мировой достойный дать отпор, берись, пока еще живой, товарищ, за топор. Пускай ты голоден и босс в своем родном краю, а я одет от Хуго Босс, но мы в одном строю. И хватит разводить ля-ля, закончен балаган. Прямой наводкой из Кремля шарахнем по врагам». Все тот же в голосе металл, в глазах опять свинец. Похоже, день сурка настал, России, наконец.
Но вернемся к прозе. Призыв президента Путина оказался услышанным. Единство власти, алкаемое господином Сурковым, растет на глазах, как ячмень.
Сразу три депутата Калининградской областной думы, в том числе спикер Никитин, ранее состоявший в СПС, написали заявление о вступлении в Единую Россию. По сообщениям СМИ, количество заявлений о вступлении в ряды этой партии, появившихся после программного заявления Владимира Путина, обескуражило самих единороссов. В городской парторганизации считают, что перед партией сейчас стоит непростая задача – не допустить в свои ряды политконъюнктурщиков.
Бедные единороссы. С 99 года, когда Березовский дал денег, а Кремль отмашку на победу на выборах, с тех самых пор шли к ним в партию одни бескорыстные борцы за светлое будущее России. Кибальчич на Перовской сидит и Желябовым погоняет. Толпа прозревших коммунистов, вагон охолонувших либералов, девать было некуда это кадровое богатство. А тут вдруг, о ужас, опасность прихода конъюнктурщиков. Ну да, опасность реальная. Пирог-то один, а вал голодающей номенклатуры нарастает. Нафиг-нафиг. Кто первый встал, того и тапки. Будем бороться за чистоту рядов. Но уж те, кто в партии давно, своей неустанной мозговой деятельностью ежедневно укрепляют доверие народа к власти. Иногда с дуру говорят и правду.
Выступая с докладом о ситуации в России, секретарь Ярославского регионального политсовета «Единой России», член Совета Федерации Николай Танков заявил, идеи, предложенные президентом, были подготовлены уже давно, и события в Беслане стали хорошим поводом для того, чтобы начать их реализовывать. Конец цитаты.
Будем откровенны. Беслан не хороший повод для президента. Беслан для него дивный повод. Правда, по технологии ничего нового. Под одно чеченское смертоубийство наш президент президентом стал, под другое НТВ доканал, теперь вот под третье выборы похерил, куча личных успехов. Только Басаев все на свободе. Может, для будущих свершений? Но, судя по всему, скоро в Чечне наступит окончательный перелом со смещением, ну, в нужную сторону. Комиссия по проблемам Северного Кавказа до конца года представит президенту и правительству России предложение по выходу из кризисной ситуации в социально-экономической сфере, правоохранительной деятельности и межнациональных отношениях в Южном федеральном округе. Когда эта пони перестанет бегать по кругу, вы меня разбудите, пожалуйста. А покамест самое конкретное действие для прекращения кровопролития предпринял новый президент Чечни.
По сообщению агентства «Интерфакс», Алло Алханов, выступая в прошлую пятницу в Ростове-на-Дону, заявил, что кто бы ни носился с идеей разобщения кавказских народов и России в целом, он потерпит неудачу. «Есть вековая дружба и вековые традиции Кавказа», — сказал Алханов. «Нам оставили наши предки эту дружбу». Конец цитаты.
Вековые традиции Кавказа, надо признать, довольно многообразны. Вопрос в том, какие именно из них выбрать для ежедневного пользования сегодня. Загаженные колодцы, оскверненные мечети, вранье начальства и кровь русских солдат, описанные в Хаджи-Мурате, это тоже традиции Кавказа. И кажется, мы по всем параметрам превозмогли описание Толстого многократно. Сейчас половина Осетии ждет 40-го дня после Беслана, а потом сразу начнется вековая дружба. Но не будем о грустном. Лучше я вам что-нибудь позитивное расскажу. Вот, например, 1 октября весь мир отмечает Международный день пожилого человека. Как отмечает этот день остальной мир, не знаю, врать не буду. А в Бурятии старшее поколение будут чествовать представители партии «Единая Россия». Будет много радости, истинно вам говорю.
По сообщению агентства «Регнум», партийцы собираются принять участие в торжественном мероприятии специализированного жилого дома социального использования для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и вдов. Оно состоится 4 октября. В этот день единороссы намерены пополнить кабинет здоровья дома спортивным инвентарем, в частности, гирями, сообщает агентство.
Инвалиды и вдовы Бурятии уже застыли у дверей спортзала в ожидании инвентаря и особенно гирь от «Единой России». А на Сахалине заботу о пожилых заблаговременно взяли на себя военные.
Пенсионеры из Южно-Сахалинска попали под обстрел ракетой класса «Земля-воздух». Об этом сообщила телекомпания НТВ. Реактивный снаряд был запущен с полигона во время учений и попал на огород в тот момент, когда супруги копали картошку. Никто из них не пострадал, но полопались банки с огурцами и вареньем. Возмещать ущерб в 2500 рублей военные отказываются, объясняя все произошедшее случайностью. Ракете то ли не хватило топлива, то ли она слишком долго лежала на складе.
Бессовестные все-таки люди эти пенсионеры, да? Ракетам топлива не хватает, а они лишь бы пожрать. Откуда у военных 2500 рублей? У них на все про все 40% бюджета только. Надо добавить, потому что без огурцов с вареньем мы проживем. Без пенсионеров вообще легко, только под ногами путаются. А вот без ракет класса «Земля-воздух» нам нельзя ни минуты. Родина же в опасности, вам русским языком говорят. Теперь пара слов об интернациональной помощи. Афган не афган, но если где-то маячит выбор, и начальство, желающее остаться начальством, начинает бросаться деньгами по этому случаю, место артиста на переднем крае. И ничто не в силах помешать этим деятелям культуры.
Суд украинского города Ровно не запретил артистам Наталье Королевой, Валерию Меладзе и Иосифу Кобзону выступать с концертами в поддержку кандидатов президента Украины, премьер-министра Виктора Януковича. Свое решение суд мотивировал тем, что нет достаточных доказательств того, что эти артисты являются гражданами России, сообщает Тартас. Теперь певцы намерены принять участие в агитационных концертах и музыкальном фестивале «Мы дети твои, Украина».
Ну и слава богу, Кобзон на родине Кобзаря – это чудно. Первые несколько часов он будет петь за Януковича, потом просто так, чтоб знали. О развитии событий расскажут газеты 2014 года, предоставленные нам агентством на голубом глазу.
Газета «Экспресс-культура» вновь возвращается к судьбе интернациональной бригады певцов, 10 лет назад прилетевших на Украину для оказания помощи кандидату Януковичу. Вынужденные заниматься концертной деятельностью на Украине, певцы Меладзе, Королёва и Кобзон по-прежнему живут в палаточном городке перед российским посольством в Киеве. На минувшей неделе российская сторона в очередной раз отказала им во въезде, ссылаясь на решение Ровненского суда. МИД России заявил, что у него нет достаточных доказательств того, что вышеуказанные певцы являются гражданами Российской Федерации. Успешно закончились испытания новейшей умной ракеты класса «Земля-Земля-Земля», пишет газета «Контрактная правда». Упав в расчетный огород к пенсионерам из Южно-Сахалинска, умная ракета вскопала огород, наколола дров и полезла в сарай, где, по ее сведениям, стояла бочка с керосином. Заправившись, умная ракета полетела назад в воинскую часть. Газета «Хельсинская правда» пишет о катастрофическом положении российских правозащитников. Многие из них не получали зарплату из Кремля по полгода и больше. Пытаясь привлечь внимание общества к своему бедственному положению, правозащитники объявили всеобщую забастовку вплоть до полной ликвидации задолженности, пригрозив срывом осенних акций протеста в регионах, согласованных с администрацией президента.
И напоследок обнадеживающие новости из сельской местности. В минувший четверг президент Путин прилетел в Саратов и приехав на агрофирму «Николаевская», стал держать совет с народом. Как снизить энергозатраты, уменьшить количество убыточных предприятий и увеличить рост производства? В ответ народ попросил у президента денег и пожаловался на климат, мол, очень разный климат. Будучи пока не в силах унифицировать и климат, президент России посоветовал работникам агросектора, цитирую, «производить разную сельхозпродукцию, соответствующую природным условиям регионов». отдельно поблагодарил за колбасу и улетел прочь. Господи, какая пруха! Если б не Путин, саратовские пейзани до сих пор бы не знали, что надо производить сельхозпродукцию, соответствующую природным условиям. Вот же свезло людям, а? Счастья вам!
Агропромовские массы Путина благодарят.
Пред гарантом все колбасы вертикальками стоят.
В январю впадет Кавказ в дружбы радостный экстаз.
Об истоках дружбы той нам писал еще Толстой.
Злой Сабине дал отпор наш гуманный прокурор.
Комиссарша этой тела так ни с чем и улетела.
От единороссов гири бабка с дедом получили.
Чтобы прежде чем скончаться, не забыли подкачаться.
Строгий суд решает вровно не на пользу ридной мовы.
Хоть на хинди пой попса, лишь бы были голоса.
Скорей узнает мир про многоголосие СМИ.
Когда режут поросят, они тоже голосят.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».